Глава 34. Ян.
Если бы не ребра, повернулась бы ко мне спиной. На это и был расчет, когда решал, какую половину кровати ей выделить. Глядя в какую-то точку на потолке, она очень быстро засыпает. Меня тоже рубит. Проваливаюсь в сон, но не дольше, чем на час. Мозг отключить не получается. Мышцы расслабить тоже. Тело как натянутый канат. Повернув голову к девчонке, смотрю на ее спокойное лицо. Глазные яблоки под веками в покое, рот чуть приоткрыт. На верхней губе залипаю. Красивая очень. Чем дольше смотрю, тем сильнее снова завожусь. Ярость и злость, рискуя разорвать на части, снова сочатся из каждой поры. Хреново все, пиздец как хреново. Плохо, что Галсан дерзить начал. Плохо. Плохо, что крысу в логове своем не распознали. Плохо, что вчера, отключив разум, только на инстинктах действовал. Никогда прежде такого себе не позволял. Никто слова не сказал, но я обнажился. Факт остается фактом. Здравствуй, фобия. Хуёво. Закинув руку за голову, закрываю глаза. Не вовремя я ее встретил. Будь отец жив, он бы не позволил. Когда мне было 8, какие-то гастролеры взяли нашу с Адамом мать в заложники. Через сутки отец заплатил выкуп и забрал ее. Что с ней происходило в эти сутки, мы не знаем. Отец не рассказывал, а мы с братом никогда не спрашивали. Но помню, что после этого в области прошла генеральная зачистка. Через неделю он оформил развод и выслал мать из страны с билетом в один конец. Первые 2 года запрещал нам с ней общаться, пока по городу не поползли слухи, что он, не пережив позора, избавился от нее. Потом начались редкие созвоны. Мы узнали, что отец спрятал ее в Южной Америке и даже замуж там выдал. Вот так. Отрубил ее от себя, сжег все мосты, но любил до последнего вздоха. Не хочу с Леной так же. В принципе, не хочу испытывать ничего подобного. Это сильно осложняет жизнь. Она и так ебически сложная. Вибрирующий на тумбе телефон выдергивает из мрачных мыслей, и я принимаю вызов от Галсана. «Ян, дорогой!» — бормочет заплетающимся языком. «Осознал, был неправ. У Карлинки не убудет». Она баба, отмоется и дальше пойдет. Сына мне живым верни. Нахрена? Чтобы вы мне в спину ядом плевались? Говорю тихо. Данияр у меня на службе останется. И тебе, и мне спокойнее будет. Хорошо. Хрюкает пьяно. Ой, как хорошо, дорогой. Да-да, ты прав. Пусть работает. Он надежный, оступился немного, на сестру свою повелся, дуру. Отключившись, на Лену смотрю. И снова сердечная мышца в тиски попадает. Злость на нее страхом и потребностью защищать перекрывает. Что-то глубинное, подсознательное к ней тянется. Пару свою чувствует. Жуть. Неглубоко вздохнув, она вдруг во сне кашлять начинает. Кривится от боли, прокашливается и с тихим стоном на спину переворачивается. Протянув руку, касаюсь ее лба. Температура. Блять. Беру телефон и сразу Ивана, доктора, что мне Остап дал, набираю. «Обезболить?» — отзывается сонно. Температура поднялась. «Так и знал. Через 10 минут буду». Поднимаюсь, треники натягиваю и зажигаю настенный светильник. Присев около Лены на корточке, одеяло с нее снимаю. Она тут же протестующе возиться начинает. Мурашками покрывается, трясется вся.
«Холодно. Мама, закрой окно».
«Пиздец». «Лена». Касаюсь ее плеча, немного сжимаю. «Лена, проснись. Капельницу поставить надо». Открывает глаза, смотрит на меня, словно не узнает. Потом по сторонам осматриваться начинает.
«Где мама?»
«Капельницу поставить надо». Повторяю тише. После 3 негромких стуков в комнату заходит Иван со штативом. Установив его около изголовья, протягивает мне градусник. «Померьте, Ян Викторович». 39. Я и так чувствую. Может, в больницу?» «Послушаю сейчас». Садится рядом и задирает ее футболку. А у меня в груди словно клубок змей шевелится от того, что он видит и трогает ее. «Что там?» «Хрипы есть, но не критично. Давайте прокапаем и посмотрим на реакцию организма». «Иван. Слышь, Иван. Склоняюсь над ним. Если, не дай бог, ей хуже станет, я с тебя голову сниму». Мужик пугается. С иголкой около ее вены замирает. «Если не поможет, увезете в реанимацию. Сейчас нет необходимости». Я предупредил. Я услышал. Пока капает лекарство, он сидит рядом и держит ее руку. Я стою над ними. Лена время от времени мечется, мать свою вспоминает. В какой-то момент даже имя свое слышу. У нее бред. Она все еще под действием снотворного. Ну и да. После капельницы заставляю его витамины ей вколоть и выгоняю из комнаты. Через полчаса температура начинает падать. Облегчение, которое я испытываю, выступает на коже холодной испариной. Она успокаивается и крепко спит. Я, не раздеваясь, ложусь рядом. Пытаюсь разум свой включить, активизировать здравый смысл, чтобы спалить к чертям полгорода. Утром температура снова ползет вверх. Лена белее подушки, на которой лежит ее голова. Синие круги под глазами, слабое дыхание. Стою над ней и каким-то нахер чудом вижу это, потому что перед глазами алая пелена. В груди котел ярости, и жажда крови вытягивает жилы. Даже прикасаться к ней не хочу. Боюсь вред причинить. Так плохо себя контролирую. Слышу щелчок дверного замка и, обернувшись, встречаюсь взглядом с Адамом. «Выйди». «Не гони, брат», — говорит, бросая взгляд на разметавшиеся белокурые волосы. «Насчет меня ты мимо». «Выйди», — я сказал. Рявкаю приглушенно. Тот даже ухом не ведет. Смотрит из-под лобья, но прямо в глаза. «Я бы не пошел против тебя. Ни при каком раскладе», — проговаривает тихо, но уверенно. «И меня ебать как волнует, что ты меня чмом считаешь. Я просил тебя присмотреть за ней. Присмотреть за девчонкой на закрытой, блядь, базе». «Не досмотрел. Признаю, мой косяк. Тебе повезло, что она жива. Иначе...» «Выдыхай, брат», — поднимает обе ладони. «Не забывай, кто ты. Не теряй голову». А я помню. И тем, кто против Лютого пошел, тоже забыть не позволю. «Они вспомнят, Ян. Обещаю. Но...» — кивок в сторону кровати. «Ты же понимаешь, что ей здесь не место. Около тебя ей не место. Не трогай ее. Еще одно слово, Адам, я не посмотрю, что ты брат».